В одном из недавних выпусков нашей традиционной рубрики «Картинки с выставки» мы обещали слушателям почаще говорить об американской живописи. Сейчас нам представился такой случай, потому что музей Уитни, созданный для того, чтобы сохранять и выставлять именно и только американское искусство, торжественно отметил свое 75-летие. Бриллиантовая свадьба Уитни с Нью-Йорком – достойный повод для того, чтобы представить этот музей нашим слушателям.
На открытии в 1931 году его основательница Гертруда Вандербильт Уитни провозгласила целью музея поддержку живых художников. Созданный как бы в пику солидным академическим учреждением, Уитни покупал и выставлял искусство своего времени. Сперва это было всего 500 работ, сегодня их уже 16 тысяч. В 1966 году музей переехал в свой нынешний дом на Мэдисон-авеню, который построил для него архитектор из Баухауса Марсель Бауэр. Стараясь получше разместиться на узкой площадке, зодчий буквально поставил дом с ног на голову. Здание расширяется от крыши к фундаменту, вырастая на два этажа в землю.
Сначала ошарашенные авангардным видом здания критики называли музей Уитни нелепой крепостью. Потом, привыкнув и полюбив, бастионом американского искусства. Но и став классической достопримечательностью Нью-Йорка, музей Уитни не изменил своей цели. Он по-прежнему интересуется прежде всего сегодняшним днем, устраивая знаменитые биеннале для молодых американских художников самых радикальных направлений. В результате за три четверти века музей собрал уникальную по полноте коллекцию. Кураторы Уитни внимательно и беспристрастно следовали за школами и вкусами, поэтому абсолютно все течения американского искусства, а не только абстрактный экспрессионизм, поп-арт и минимализм, представлены здесь своими самыми характерными образцами. Этой осенью, отмечая славный юбилей, кураторы выбрали лучшее из лучшего. В эклектической ретроспективе на стенах висят по соседству работы художников различных, часто враждующих групп. Только для одного мастера было сделано исключение. Чтобы его картинам не пришлось стесниться, музей Уитни отдал целый этаж классику американской живописи Эдварду Хопперу. Эдвард Хоппер больше всего ненавидел, когда его называли мастером американского пейзажа. «Я писал себя, а не Америку», — говорил он. Никто же не называет картины импрессионистов французскими сценками. Это не помогло. В сознании страны Хоппер стал ее портретистом. Тем более, что именно родные края и сделали его настоящим художником. Уитни сейчас выставил ранние работы Хоппера парижского периода. По-моему, они ничем не отличаются от позднего импрессионизма всех стран и народов. Это такое упражнение в подражании. Только вернувшись домой, Хоппер открыл свою тему – одиночество Америки, забытого острова в океане вечности. Сквозной метафизический сюжет художника – драма личности в безразличном пространстве. Так у Хоппера своеобразно преломилась традиция, идущая от горячо любимых им романтиков – Эмерсона и Тора. Как и они, Хоппер считал, что в новом свете человек обречен принять вызов пустоты. Интересно, что Хоппер внешне был похож на лучшего из американцев – на Авраама Линкольна. Сильный мужчина непомерного роста с величественной осанкой и мужественным лицом, изрезанным каньонами морщин. В нем чувствовался аскетический дух пуритан. Лишенная всякого богемного налета студия его дома в Гринвич-Виллидж была всегда тщательно прибрана. На стенах не висело ни одной картины, только большое зеркало. К концу долгой жизни, он умер 85-летним стариком в 1967 году, Хоппер писал каждый год только по две картины, одну весной, другую осенью. Многие из этих поздних шедевров хранит музей Уитни. Сегодня все они стали классикой, а значит, открытками, афишами, рекламными трюками, пародиями. Но при этом никто так и не смог внятно сказать, что, собственно, Хоппер рисовал. Сюжеты его небольших картин отчетливы, просты и все-таки загадочны. Часто это городские сцены, невзрачные дома, скучные улицы, пустые комнаты с видом на соседскую стену или пожарную лестницу. Если на полотно попадал пригород, летом Хоппер жил на Тресковом мысе, то на картине встречался кусок неприветливого леса, песчаная дорога и всегда обильный безжалостный свет, который многие считали главным героем его творчества. Принято полагать, что работы Хоппера воплощают изолированность, стерильность, безнадежное отчаяние. Люди у Хоппера всегда одиноки, всегда смотрят в сторону, они безмолвны, как рыбки в аквариуме. Так, на своей самой знаменитой клаустрофобической картине «Полуночники» Хоппер изобразил закусочную в даунтауне Нью-Йорка. Мне кажется, я хорошо знаю этот угол. Там сидит усталая сгулявшая парочка. Мы видим их через окно. Но вот дверь в кафе художник им не нарисовал. Тут выхода нет. Принимая концептуальный вызов, американские критики много и хорошо писали о тайне Хоппера. Один говорил о «затишье перед бурей». Другой – об экстатической ясности предобрачного состояния. третий о притворной банальности зловещих будней. Четвертый, лучший знаток американской живописи Брайан О'Доерти, писал о разрыве причинно-следственной связи. В самом деле, ничто не предвещает катастрофы на этих скудных по цвету и простых по композиции холстах. Но неведомым для зрителя путем художник внушает нам мысль о неизбежности трагедии. Бродский так говорил про стихи Роберта Фроста. Они написаны не на злобу, а на ужас дня. Хоппер тоже любил Фроста вместе с Верленом и Гёте. Он предпочитал строгую рифмованную поэзию с лаконичным пейзажем и подспудным психологизмом. Такими были и его картины. И еще Хоппера называли последним великим реалистом. С этим можно согласиться, если вспомнить, что такой же титул носил Бекет. Во второй части наших картинок с выставки Соломон Волков предложит свои музыкальные иллюстрации к сегодняшней экспозиции.
Прошу, Соломон.
Когда я думал о том, какую музыку показать в связи с выставкой Хоппера, которую я очень люблю, я могу даже сказать, что, пожалуй, мой самый любимый американский художник.
Почему? Хоппер, видно, любителя. Его многие считают таким реалистом скучным. Я-то тоже считаю, что он замечательный художник, как я уже рассказывал. Но почему вы любите?
Мне кажется, наоборот, что это такое типичное увлечение. Я даже не представляю себе, что можно не любить Хоппера. Именно потому, что он такой, как бы, доступный художник. Но вот эта у него доступность, она чрезвычайно обманчивая. Потому что там вторые, третьи слои. И чем больше ты вглядываешься в его картину, тем более каждая из его картин тебя туда, как бы, вовлекает.
Втягивает и... внутрь.
Да, там история. Ты становишься действующим лицом. Ты двигаешься между этих персонажей, они на тебя не реагируют, ты пытаешься с ними говорить. Это всегда такие какие-то маленькие пьесы. И мне хотелось показать какую-то музыку, и я подумал вот о чем. Что я без труда мог бы подобрать на темы Хоппера отчуждение, одиночество, сексуальное напряжение и так далее, я могу без труда подобрать примеры из американской так называемой серьезной музыки. Но есть некоторое такое предубеждение, клише на самом деле, что американская поп-музыка – это такая бездуховная развлекательность, вот, которая завоевала весь мир, погребла весь мир под своими волнами. А на самом деле американская поп-музыка, так называемая развлекательная музыка, она также необъятны, в ней так же много различных, как американцы любят выражаться, ниш, как в любом другом искусстве. И эта американская музыка очень-очень соответствует хопперовским эмоциям. Можно найти там и таких авторов. И я вот подобрал трех авторов, которые, как мне кажется, имеют вот такую связь с Хоппером, внутреннее такое родство. И первый здесь — это Том Уэйтс, замечательный американский рок-музыкант, певец с характерной внешностью, известный по фильму Роберта Олтмана «Шорткатс». Это можно перевести либо как короткие истории, потому что это по рассказам, либо как короткая нарезка, что будет, может быть, точнее передавать смысл. И превосходный актер, кроме всего прочего. Но когда только раздается его голос, во-первых, я слышу тоже, знаете, вторые и третьи планы, как я вижу их в картинах Хоппера, а во-вторых, это какой-то совершенно другой образ. Это некий битник такой из 60-х годов, заросший, угрюмый, циничный.
Даже скорее 50-х годов. Потому что 60-е годы мы представляем себе яркие хиппи, а это все-таки битники, они еще послевоенное поколение, оно еще более сдержанное.
Да, это еще... Это
черно-белое поколение.
И вот его песня «Даунтаун», это для меня это голос отчаяния, отчуждения, совершенно соответствующий картину Хоппера. Just another dead soldier in a powder blue light. Sugar man said, baby, everything's all right. Going down, 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 down. Going down, down, down. Другой пример – это знаменитый современный американский джазовый гитарист и композитор Билл Фрисел. Его пьеса «Strange Meeting» – «Странная встреча», которая тоже вот передает это состояние и грусти, и тоски, и оцепенения, и все что угодно, все то, что содержится...
Весь набор эмоций Хоппера.
Да, абсолютно. И вот под эту музыку очень, мне кажется, хорошо созерцать одну из картин Хоппера. Thank you. И, наконец, любопытный для меня пример. Я большой поклонник, как вы знаете, Каэтано Велоса, бразильского певца и композитора. И он выпустил диск с записями из американских хитов, которая стала моей одной из самых любимых пластинок. И вот для меня это образец того, как можно взять внешне абсолютно попсовую мелодию, в данном случае это «Cry Me a River» Артура Хамильтона, и сделать из этого настоящую вот такую экзистенциальную балладу, тоже, опять-таки, весьма схожую с хопперовскими полотнами. Что такое «Cry Me a River»? В данном случае это «Ну, а теперь ты поплачь». Это вообще-то это как бы баллада о сексуальной мести, если угодно. То есть человека разлюбила женщина, она от него ушла, она к нему возвращается, а он ей в ответ говорит: «А теперь ты поплачь». И вот в исполнении Велоса это тоже становится одной из хопперовских картин.
Well, you can cry me a river, cry me a river. I cried a river.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Илья Винницкий, Владимир Абаринов, Марина Ефимова, Андрей Загданский и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес – aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.